Это «Радио Спутник». Алексей Красильников меня зовут. Я приветствую всех наших слушателей. Будем подробно разбирать, изучать, исследовать, анализировать все, что происходит. Любопытные заявления, не менее любопытные события, поступки. Приглашаю наших слушателей и к нам присоединиться через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Можно свое сообщение, мысль, вопрос к нам направить. Можно это же сделать через Telegram. Там в описании «Радио Спутник» канала есть ссылочка. И если написать на нее, то все к нам тоже попадет, этот чат-бот. Ну и есть приложение «Радио Спутник», которое по-прежнему работает. Там можно не только комментировать, можно слушать, можно смотреть. Поэтому способов донести свою идею до нашего эфира очень-очень много, и они очень-очень просты. В этом же часе наш гость – политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин. Михаил Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Борисович, давайте снова вернемся к истории с северными потоками. Какое-то любопытное, непонятное, не совсем понятное сообщение от Дании, которое пригласило компанию Nord Stream, то есть, собственно говоря, оператора Северного потока 2, ну, возможных операторов, тех, кто строил этот газопровод, поучаствовать в подъеме некого объекта, обнаруженного неподалеку от места взрывов. Газпроме раньше, некоторое время ранее сообщили о том, что некий объект был обнаружен на стыке труб примерно в 30 километров от места взрыва. Возможно, говорят, антенна, возможно, что-то еще. Ну и было сообщение о том, что какие-то устройства, возможно, еще не сдетонировали. Как это расценивать? И понятное дело, что это за объект, наверное, если расскажу, то чуть позже. Но, тем не менее, вот так вот внезапно Дания, которая среди других стран тоже была, которые не допускали Россию к расследованию, присутствовала, а тут вдруг внезапно что-то делает, куда-то приглашает. Какая-то провокация, хочется уже какой-то второй слой прям видеть по умолчанию.
Нет, я думаю, что здесь, в общем, никакого принципиального изменения нет. Нас никуда не приглашают. «Газпром», как строители, как владельцы Дании, никуда не приглашает. Она приглашает европейскую компанию, которая занималась эксплуатацией.
Угу, Nord Stream, да.
Да, поучаствовать в подъеме чего-то такого, что кажется похоже на, может быть, какую-то часть вот того, что участвовало во взрыве. Здесь, мне кажется, просто ситуация складывается таким образом, что, в общем, события по взрыву этого газопровода настолько действительно резонансны, настолько уникальны, настолько вот действительно похожи на государственный терроризм, что, в общем, просто так замотать эту историю не получится, и какие-то действия европейским странам придется предпринимать. Но я уверен, что никаким мероприятием, собственно, Россию, российские компании, Европейский Союз не допустит. Здесь, как бы, я думаю, стоит жесткий запрет, и, в общем, здесь будут какие-то манипуляции с полной изоляцией нашей стороны.
Ну да,
несмотря на то, что это касается нас напрямую.
Никаких сомнений в этом нет. То есть, если я вас правильно понимаю, это некий, ну как сказать, спустить что ли пар, с одной стороны, все оставить как прежде, со стороны Дании, с другой стороны, вроде как кого-то со стороны северных потоков пригласить, обозначить, что да вот посмотрите, мы старались.
Да, показать, что работа идет, расследование идет, что вот, пожалуйста, ну не Россия, но так другие компании, европейские, свои, мы предлагаем тоже поучаствовать в подъеме чего-то там, не пойми чего. Другой вопрос, что потом могут все это объяснить как захотят. И найдутся какие-то очередные украинские следы там, или еще наоборот скажут, что это что-то такое российское, ну и начнут какую-нибудь свою новую информационную кампанию. Поэтому здесь рассчитывать на то, что будет объективное какое-то расследование, просто невозможно, потому что здесь априори российская сторона отстранена, причем не по мотивом, что это мы сделали взрыв, да, просто по мотивам, что России теперь ничего нельзя никуда приглашать, никак сотрудничать, и, в общем, это такая принципиальная позиция. Раз такая позиция, то, в общем, мы ни за что не можем ручаться, ничто не можем проверить, и поэтому я думаю, что там могут придумывать все, что угодно.
Но зато можно действовать привычными, популярными, традиционными, скажем так, средствами дипломатическими. Резолюция Совета Безопасности ООН подготовлена, российская, о расследовании диверсии на северных потоках. Более того, ее соавтором стал Китай. Голосование на 27 число назначено, это следующий понедельник, да. И при этом зампост представителя при ООН, российского, Дмитрий Полянский, сообщил, что в авторы могут добавить и другие страны. Специально добавил, что противоречивые моменты для тех, кто настроен конструктивно, убрали, чтобы чтобы какие-то формулировки, возможно, не смущали. Как эту ситуацию расцениваете? И понятное дело, что голосование — это совершенно отдельный мир, про который говорить стоит, опять же, отдельно. Но про тот факт, что проект резолюции подготовлен, а ранее было заявление Гутерреша, что какое бы решение Совет Безопасности не принимал, ООН, который Гутерреш возглавляет, будет придерживаться. Вот такой вот он законопослушный.
Ну, во-первых, в Совете Безопасности всегда принимается решение единогласно.
Угу. Право вето есть у всех постоянных участников, да.
Да, поэтому здесь надеяться на то, что наша резолюция пройдет, нет никакой надежды. Но другой вопрос, что здесь действительно есть уже страны, и такие страны, как Китай, которые дипломатически нас поддерживают. Потому что китайская сторона прекрасно понимает, что раз американцы, либо их союзники действуют вот в таком же террористическом масштабе, то это все может перелиться легко и на китайские какие-то объекты.
Да, поэтому, и проекты тоже.
Поэтому здесь, если это не расследовать, или, по крайней мере, не пытаться придавать какой-то такой вес такого рода мероприятиям, то, в общем, в конце концов, американская сторона может совсем расслабиться и почувствовать себя абсолютно свободной вот в этой сфере, действовать и в отношении Китая так, как им покажется правильным, что, в общем, будет совсем уже как-то выглядеть, как уже такая открытая война. Поэтому здесь это хорошо, но надеяться на то, что в Совете Безопасности наша резолюция пройдет, мне кажется, не стоит.
Но, тем не менее, это традиционная, опять же, практика, которая существует. Другое дело, что вряд ли она когда-то касалась таких уровней, таких стадий, я не знаю, масштабов проектов, мероприятий, событий, связанных, ну, действительно, с международным терроризмом. Вы это словосочетание очень удачно здесь подобрали. Просто такое нужно делать, такие резолюции нужно создавать, подписывать, вводить как минимум до уровня обсуждения. И тот факт, что Китай стал соавтором, намного более важен, чем за него проголосуют. Я же вас правильно понимаю?
Конечно, безусловно. Здесь вот один из постоянных членов Совета Безопасности понимает всю опасность вот такого рода событий и готов участвовать именно в нашей резолюции в качестве соавтора. Это действительно большой дипломатический прорыв, который для нас очень важен. Мы находимся не в одиночестве, а вот есть страны, которые понимают нашу озабоченность и готовы ее разделить. И это серьезное действительно событие. Другой вопрос, что в реальности дальше это все равно не продвинет. Ни расследование не приведет к каким конкретным решениям. И, к несчастью, Россию не допустят в результате этой резолюции до расследования.
Ну, в этом тоже, опять же, сомнений каких-то нет. Но вместе с тем будем следить за тем, как этот процесс развивается. И об итогах голосования, последствиях обязательно расскажем. И в прямом эфире, и на сайте radiosputnik.ru. Михаил Борисович, к очередному заявлению очередного популярного спикера, прям хочется сказать, оратора, тамады от международной тоже какой-то ситуации. Йенс Столтенберг, генсек НАТО, снова подчеркнул, повторил вот этот тезис, который уже несколько раз декларировался разными странами, в первую очередь Соединенными Штатами, о том, что поставка передач, точнее, Украине боеприпасов с объединенным ураном Великобритании, со стороны Великобритании, не противоречит международному праву. И как и все, что делает, вот это, кстати, отдельное уточнение от Столтенберга, как и все, что делает с альянсом для поддержки Украины, Россия обещала некую реакцию, если эти боеприпасы, опять же, могут быть поставлены. Как расценивать, и вообще Столтенберга можно как серьезного человека расценивать? В том смысле, понятное дело, что генсек НАТО просто так должности не раздают, но вместе с тем от его мнения, от его заявления разве что-то принципиально меняется?
Ну, ничего принципиально не меняется. Меня удивляет, что мы не проводим конкретную экспертизу. Вот значительно более весомо было бы, скажем, обычно снять ролик, вот достается какой-то снаряд с объединенным ураном, подносится к нему, соответственно, счетчик Гейгера, показывается, что там что-нибудь, допустим, зашкаливает, и, соответственно, мы объясняем, что это опасное оружие, да, которое опасно не только для тех, в кого стреляет, но и для тех, кто стреляет. Вот мне кажется, это было бы значительно более действенным таким информационным поводом для решения, наконец, окончательно вопроса. Действительно ли это оружие имеет отношение вот к ядерному оружию, да, в том смысле, что оно распространяет действие радиации. Вот если бы такого рода какой-то ролик мы могли бы предоставить, я думаю, что вопрос о том, опасно или не опасно это оружие, можно было бы закрывать.
Подождите, секундочку. Михаил Борисович, прошу прощения, закрывать перед кем? Перед Великобританией и США, которые скажут, у вас все подстава?
Нет, для нашей позиции, Мы бы не просто рассуждали о том, что, ну вот, само слово сочетание объединенный уран – это опасно, а реально показали бы, что да, это оружие несет радиацию. Тогда действительно вот вся вот эта болтовня, в том числе и Столтенберга, прояснилась бы, и мы занимали более четкую позицию. А так, действительно, с западными политиками можно десятилетиями обсуждать опасность там или какую-то преступность их деяний, они будут на голубом глазу всегда говорить, что нет, ничего такого особенного не происходит, все в рамках приличия.
Михаил Борисович, ровно 2 секунды я потратил в интернете, чтобы найти сообщение с сайта издания, которое признано в России иноагентом, то есть в любви к российской позиции никогда не может быть обвинено, начинается на радио, заканчивается на другое слово, не будем его произносить, где прямым текстом от 2002 года сообщение «Опасный момент, объединенный уран излучает радиацию». Это не мощное излучение, дальше я читать не буду, заходить на этот сайт нет и никакого интересно. Можно получить дозу радиации. 2002 год, то есть вряд ли в этом издании оперировали только теми данными, которыми российская сторона оперирует. 2002 год.
Ну вот очень хорошо. Честно говоря, неплохо было бы в каком-нибудь контейнере тоже в Совете
Безопасности. Да?
Да, чтобы наш представитель помахал бы, показал бы, что счетчик работает, и как мне кажется, снял бы вопрос об этих всяких вещах. То есть, мне кажется, вот у нас немножко не хватает театральности в каких-то таких...
Михаил Борисович, а не находите, была бы театральность, обвинили бы как раз в театральности, в клоунаде, мол, да, надо серьезные дела делать, а вы ролики снимаете.
Обвиняют. Это правда. Понимаете, да. Когда нас демонизируют по всем фронтам, наши имидж невозможно скомпрометировать еще больше. Поэтому здесь должны быть нетривиальные ходы, мне кажется.
Ну и все-таки давайте тоже подчеркнем, что пока еще прямых доказательств, прямых сообщений о том, что все уже поставлено, уже применяется, пока нет. Хотя, конечно, до такого доводить никому, по идее, не хотелось бы. Но вы абсолютно правы в том, что больше доказательств, больше, в том числе и визуальных, в виде видео никогда не помешало бы. Если про НАТО говорить, можно развить очень любопытную историю, которая тоже многие годы тянется и имеет своим заголовком «Эстония как страна, призывающая других членов альянса». Тратить больше денег на бюджет. В самой Эстонии потратили 2,8% ВВП на, собственно, финансирование НАТО. А надо, говорят, в Эстонии тратить всем минимум 2,5%. Там была история, что и 20%, которые требуются по законодательству, по уставу. Немногие страны, кстати, прибалтийские страны, почти все в этом списке присутствуют. Я хотел сказать все, но что-то немножечко засомневался, потому что разные есть данные. А Эстония в этом смысле была всегда на острие атаки. Всегда говорили, мы свои 2% платим, извините, поэтому давайте платить будут и остальные. Понятное дело, что бюджет у Эстонии не такой большой, поэтому не такой большой, поэтому 2% тоже немного. С этими призывами что-то изменится? Потому что Эстония прям получает, они и Германии тут недавно немножечко практически щелбан, извините, виртуальный прописали. Вот такие у нас времена настали.
Ну вот я думаю, что как раз вот такие мелкие страны США используются для таких, как вы выражаетесь, щелбанов, более большим странам, да, которые не выполняют эти нормы. Хотя вот я слышал, Трамп требовал в свое время 2%.
Да.
И тогда еще многие до этого уровня не дотягивались. Видите, теперь уже надо 2,5.
Но это Эстония, это Эстония.
Такое предложение пока еще не официальное, но я думаю, что на каком-то ближайшем саммите НАТО это будет рассмотрено и, может быть, даже принято в качестве обязательного. Поэтому здесь вот такого рода предложения, они, ну, что называется, такие первичные вбросы для того, чтобы начинать обсуждать эту тему и в дальнейшем уже превращать это в официальное мероприятие. Поэтому да, действительно, это единственное, что это довольно смешно выглядит в отношении Эстонии, она может хоть 25% тратить на свою безопасность, это никаким образом, что называется, не защитит ее от каких-то ее виртуальных страхов. Страхи – это вещь психологическая. Сколько не будешь тратить на оборону, если ты чего-то боишься, то ты будешь и дальше продолжать бояться. Поэтому здесь это такие вещи не лечатся увеличением военных расходов. Здесь надо просто как-то более адекватно воспринимать окружающий мир. Эстонии никто не угрожает, и сколько бы она ни тратила на свою безопасность, все ее страхи – это ее личные проблемы.
Здесь только буквально уточню парой слов, что не сама Эстония на свою безопасность, это еще, ну, как бы посредством, через НАТО, через финансирование Альянса. А вот учитывая, что действительно долгие годы об этом говорят, я вот упоминал, что Эстония с этими 2% носилась очень давно, в смысле платила их исправно и других призывала. Вы Трамп вспомнили, это действительно было громкое дело. Но ни тогда, ни пока что ни к чему все не приводит. Можно ли ожидать, что действительно в серьезном, ну, как сказать, в обязательном ключе вот это правило, которое вы чуть выше озвучили, что давайте платить обязательно и платить больше, будет принято?
Я думаю, что это будет обязательно сделано, потому что с точки зрения американцев, европейцы на европейском театре натовской деятельности обязаны сами заниматься военным строительством. Прошли те времена, когда американцы полностью держали вот этот военный зонтик над Европейским Союзом, и мне кажется, что американцы все больше хотят переложить вот финансовые составляющие на сами европейские страны.
Вы прям Трампа цитируете, кстати, он вот примерно похожими словами аргументировал.
Я думаю, что позиция Трампа, несмотря на то, что сейчас другая партия у руля, она продолжает транслироваться Европейскому Союзу, и здесь, что называется, позиция ужесточилась со стороны американцев. Потому что, насколько я помню, где-то примерно 72-75% общего бюджета НАТО выплачивается самими Соединенными Штатами. И, честно говоря, видимо, им немножко поднадоело этим заниматься. Они хотят, чтобы и все остальные союзники тоже подтянулись в этих затратах.
Ну да, какая бы партийная принадлежность ни была ни у президента, ни у главного, не знаю, кассира, бухгалтера, который выписывает эти платежечки, которые будут содержать уже количество денег, выделяемое на Альянс. А если немножечко с другой стороны посмотреть, а не может это подтолкнуть европейские страны, крупные ведущие, ну, которые еще недавно можно было с чистой совестью называть крупными ведущими, но все-таки на какое-то создание более полноценной своей армии, потому что зачем платить чужому Альянсу, чужому дяде на какую-то защиту, вот этому ЧОПу стороннему, если можно создать что-то свое, учитывая, что ну вот как раз ситуация прошлого года показала, что там есть куда стремиться, есть что профинансировать.
Видите, вот эти разговоры о том, что в Европе необходимо создавать полноценную европейскую армию и иметь свое министерство иностранных дел с какой-то четко выработанной внешнеполитической доктриной, это речи идут довольно долго.
Да, абсолютно точно.
Особенно, когда Великобритания вышла из Европейского Союза, вроде как появился у Европейского Союза шанс наконец это осуществить, потому что Британия всегда тормозила вот такие процессы формирования европейской армии и Министерства иностранных дел. Но мне кажется, что европейцы вновь потеряли эту возможность вот после всех этих событий с Россией, после того, как они снова выбрали такую позицию проамериканскую, и определенная самостоятельность Европейского Союза опять значительно понизилась. Поэтому все эти разговоры ушли в прошлое, тогда, когда Европейский Союз имел какую-то экономическую базу для выработки какой-то своей позиции, более или менее самостоятельной. Сейчас этой базы нету. И мы видим, что разговоры о европейской армии и какой-то единой международной политике уже практически не ведутся. Поэтому здесь действительно американцы чувствуют, что пора продвигать в Европу натовские какие-то стандарты, натовские повышения расходов. И действительно, чем больше европейские страны будут платить денег в натовский бюджет, тем меньше будет разговоров о самостоятельности Европейского Союза в военном и военно-политическом плане.
Ну и с чьей помощью это лучше сделать, как не с помощью Эстонии, где готовы не только на 2%, но и на 2,5%, а обещают так и 2,8%.
Да, я думаю, что большие европейские страны будут тормозить всячески вот увеличение расходов внутри НАТО. А вот такие маленькие страны как раз будут использоваться американцами в качестве таких вот бегущих впереди паровоза и кричащих, что надо еще быстрее растапливать топку натовского вот этого бронепоезда.
Михаил Борисович, в завершении такая терминологическая тема, тоже достаточно любопытная. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен сказал, что никакого ленд-лиза с поставками Украине вооружений нет. Сказал он это, что важно, на слушании в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, то есть какое-то внутреннее мероприятие было, соответственно, сигнал, видимо, был внутренний, но оговорился, что, значит, поставки идут, идут в основном через расходование средств на существующих счетах. Соответственно, не ленд-лиз. Есть еще, говорит, прямые поставки, есть иные механизмы. Вот тут что за терминологическая ерунда? Это внутренние какие-то тезисы, заявления, убеждения, что не нужно никаких аудитов или к чему?
Ну, речь, наверное, идет о том, что Байден говорит, что нет никаких сверхбюджетных расходов, поэтому, собственно, нечего проверять со стороны республиканской партии. Это во-первых. А с другой стороны, мы прекрасно помним, что Байден заявлял как раз, что он подписал закон о помощи по ленд-лизу в отношении Украины. Вот здесь действительно есть какая-то проблема. То ли Блинкен врет, то ли Байден непонятно, что озвучивал в свое время. Я думаю, что на самом деле поставки осуществляются не только в рамках официального бюджета, но и в рамках каких-то дополнительных выделяемых средств. Поэтому, скорее всего, Демократическая партия хочет это скрыть. Насколько это масштабные какие-то финансирования, то вот не знаю, сможет ли Республиканская партия каким-то образом заставить раскрыть эти внебюджетные средства. Большой вопрос. Но я помню абсолютно четко, что Байден говорил именно о том, что в рамках ленд-лиза поставляются на Украину военные поставки.
Михаил Борисович, а может быть тут такая ситуация?
Проблемная история.
Такая ситуация может быть, что это, знаете, совершенно не трогая какие-то там возрастные состояния самого Байдена, знаете, как я же обещал, но не клялся, так и здесь. На словах-то он сказать мог что угодно, а вот документов подобных нет, поэтому, ну, извините, предъявить. Поэтому вроде как никто формально ничего такого не поступил так, но заявляют как частное мнение. Это вот как тот самый министр британский про объединенный уран говорил. Частное мнение. Нет?
Я думаю, что по штату врать больше положено министру иностранных дел, а это Блинкен. Поэтому я думаю, что здесь, если уж кто-то врет, то, скорее всего, Блинкен.
Ну да, либо пусть они с собой уже познакомятся между собой друг с другом и выяснят, какая точка правильная.
Они действительно давно не виделись, не сверяли свои какие-то позиции.
Михаил Борисович, в завершение совсем, как минутка остается, как полагаете, на вот эту предвыборную ситуацию в Соединенных Штатах, где до выборов президента, ну, много времени еще, но оно немножечко уже как бы идет, повлияет, нет, удастся каким-то образом той или иной партии это на свою сторону задействовать?
Я думаю, что если внутрипартийная какая-то борьба не включится вот в сами предвыборные дела, то, скорее всего, все пройдет достаточно гладенько. А вот другой вопрос, что если сама Демократическая партия не захочет выдвижения Байдена на второй срок, тогда действительно могут быть какие-то у нее проблемы. А так, мне кажется, политический класс Америки всегда умел договариваться. И здесь, мне кажется, больших скандалов быть не может.
Но, тем не менее, опять же, последим, было ли это действительно какой-то непоняткой со словами или какой-то, да, несверенными часами, ситуация с несверенными часами, выясним. Михаил Борисович, вам спасибо огромное за подробный разбор всех ситуаций, которые возникают, которые существуют. Михаил Смолин, политолог, кандидат исторических наук на Радио Спутник.